Вы смотрите новости Moscow Lawyers, подводим юридические итоги прошедшей недели и строим планы на следующую. Меня зовут Александр Молотников. Здравствуйте, коллеги. Сегодня мы поговорим о смене немецких канцлеров-юристов, об иске Твитча к российскому геймеру, новом законе об арбитраже в Великобритании, о задержании юридического топа ТГК-11, новом председателе арбитражного суда Пермского края, о разрешении судебного спора между Ginza Project и ее экс-шеф-поваром, а также ошибочном платеже на 81 триллион долларов. Смотрите наши новости целиком или перелистывайте на интересующий вас сюжет на временной шкале выпуска. Смена немецких канцлеров-юристов. Неделю назад мы говорили с вами о выпускниках юридического факультета СПбГУ, в разное время возглавлявших нашу страну. Теперь пришло время поговорить о юристах во главе Германии. Тем более, что есть соответствующий повод. 23 февраля в этом государстве прошли досрочные парламентские выборы, в результате которых также будет избран канцлер. А на прошлой неделе подвели итоги голосования. В результате победу в выборах одержала партия Христианско-демократический союз и ее кандидат Фридрих Мец. Именно он, скорее всего, и станет новым лидером Германии. Однако давайте обратим внимание на другую особенность немецкой политической жизни. Как заметила у себя в социальных сетях российско-немецкий юрист Мария Дерра, текущий канцлер Германии Олаф Шольц с 1985 года официально является адвокатом адвокатского бюро «Циммерман, Шольц и партнеры» в Гамбурге. Господин Шольц закончил Гамбургский университет и является специалистом в области трудового права. Однако прямо по специальности господин Шольц уже давно не работает из-за запрета заниматься адвокатской деятельностью государственным служащим. Кто знает, возможно, после своей отставки Олаф Шольц вновь вернется к адвокатской деятельности. Примечательно, что Фридрих Мец также является юристом. Юридическое образование новый ожидаемый канцлер получал в университетах Бонна и Марбурга. В 1986 году начал работать как региональный судья, а в 2005 присоединился к юридической фирме Мейер Браун, одновременно пребывая на должности депутата Бундестага. Однако в 2009 году Мец окончательно перешел в юридическую сферу, став в Мейер Браун старшим юрисконсультом. Он специализировался на корпоративном праве, слияниях и поглощениях, соблюдении нормативных требований и банковской деятельности. В 16-20 годах он даже был председателем наблюдательного совета германского отделения американской инвестиционной компании BlackRock. Да-да, это один из крупнейших инвестиционных фондов мира. В любом случае, впереди нас ждет смена власти в одной из крупнейших стран Европы. Будем надеяться, что это произойдет без неожиданностей, ведь, как писал в своей книге «Юридическая техника», выдающийся немецкий правовед Рудольф фон Иринг, цитирую, «пропасть, отделяющая образованнейшего неюриста от любого нынешнего юриста, несравненно больше, чем та, которая была бы между юристом Древнего Рима и юристом английским, никогда ничего не слышавшим о римском праве». Конец цитаты. Twitch подал в суд на российского игрока League of Legends. Как пишет интернет-издание Polygon, популярная стриминговая платформа Twitch заявила о подаче искового заявления против игрока в популярную в киберспорте стратегию League of Legends из России. Однако ответчик далеко не рядовой игрок. Им стал Кирилл Малафеев под ником League Крит, который является сыном российского миллиардера Константина Малафеева. Аккаунт Малафеева-младшего заблокировали еще в 2022 году из-за санкций против его отца. Российский суд постановил восстановить аккаунт или выплачивать игроку 100 тысяч рублей в день с удвоением суммы неустойки каждую неделю. Кстати, точно такое же решение вынес российский суд в отношении Google из-за блокировки на YouTube российских телевизионных каналов, в числе которых канал «Царьград», который принадлежит Константину Малафееву. В результате невыполнения этого решения Google уже должен более 2 дуоциллионов рублей, что превышает общее количество денег всего мира в секстиллионы раз. Понимая, к чему идет дело, Twitch, принадлежащий Amazon, подал иск в Сан-Франциско, требуя аннулировать решение российского суда и подтвердить, что спор должен рассматриваться в арбитражном суде согласно пользовательскому соглашению Twitch. Twitch. экс-замдиректора по правовым вопросам акционерного общества ТГК-11 обвинили в хищении более 200 миллионов рублей. Согласно информации местных омских СМИ, экс-замдиректора по правовым вопросам управления капиталом и корпоративному управлению АО ТГК-11 обвинили в хищении 226 миллионов рублей. Господин Хромых, бывший сотрудник прокуратуры, в ТГК-11 работал 15 лет на высоких позициях, а год назад он неожиданно ушел в отставку. Важная деталь. С 2013 по 2017 годы господин Хромых был председателем комитета кредиторов во время банкротства компании «Омскэнергосбыт». По версии следствия, юрист в тот период знал, что ПАО «МРСК Сибири» имеет задолженность перед «Омскэнергосбытом», которая составляла более 250 миллионов рублей. Не сообщив об этом другим кредиторам, по версии следователя, господин Хромых вступил в преступный сговор с арбитражным управляющим. Он приобрел через подставных лиц долг за 5,9 миллионов рублей и взыскал его с ПАО «МРСК Сибири». Тем самым обвиняемый получил сумму 226 миллионов. В областной прокуратуре сообщили, что Хромых обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину в хищении обвиняемый не признает. В Великобритании протестуют против нового регулирования систем искусственного интеллекта. На прошлой неделе ряд британских СМИ, например, The Guardian, BBC и многие другие, активно освещали широкомасштабный протест авторов против расширения прав искусственного интеллекта. В чем суть? Правительство Великобритании предложило разрешить компаниям, работающим в сфере искусственного интеллекта, использовать защищенные авторским правом работы без разрешения их правообладателей. Эта тема достаточно чувствительна, поскольку генеративные модели искусственного интеллекта, например, ChatGPT, при своем обучении используют огромное количество данных. В их число входят и объекты, защищаемые авторскими правами. Представители творческих профессий требуют компенсации за то, что их работа используют бесплатно для создания искусственного интеллекта, который способен конкурировать с людьми. Однако сам протест вызвало предоставление авторам права на отказ от процесса обучения систем искусственного интеллекта за счет резервирования прав, то есть подачи заявки на запрет в частном порядке. Сейчас он выражается в массовом протесте издателей, музыкантов и других авторов. Так главные британские газеты решили закрыть свои обложки для защиты от искусственного интеллекта, прикрывшись заголовком «Make it fair» – «Сделайте это справедливым» с акцентом на сочетание AI – «Искусственный интеллект». Видите, это выделено белым цветом. Более 1000 музыкантов выпустили беззвучный альбом под названием «Это то, чего мы хотим». Сборник содержит в себе 12 треков из белого шума и случайных звуков, а их названия складываются во фразу «Британское правительство не должно легализовать кражу музыкальных произведений в интересах ИИ-компаний». Как заявил Оуэн Мередит, руководитель News Media Association, куда входят такие издания, как The Sun, Daily Mail, The Guardian и многие другие, цитирую, «компания Make It Fair» выступает против предложения правительства в ходе консультаций ослабить закон об авторском праве и позволить технологическим компаниям бесчинствовать над творческим контентом. Конец цитаты. Европа приняла 16-й пакет санкций против России. 24 февраля Европейский Союз принял новый крупный пакет санкций в отношении России, а также Беларуси и некоторых других стран. Уже 16-й по счету. Детальный разбор санкций представлен в телеграм-канале The Sanctions Law. Итак, что важно знать? В первую очередь вновь расширен санкционный список. Теперь в него включено 48 физических лиц и 35 организаций. Из реальных нововведений можно назвать тот факт, что впервые санкции были введены против криптобиржи. Это Grantex. В качестве новых оснований для внесения в санкционный список теперь значится участие в российском ВПК и владение, контроль, управление и эксплуатация судов теневого флота, экспортирующих нефть в обход потолка цен на нефть. Теперь в отношении танкеров, которые участвовали в экспорте российских энергоносителей, ограничен доступ в европейские порты, обслуживание европейскими операторами, а также финансовая помощь, включая страхование, брокерские услуги и другие услуги. ЕС также ввел запрет на любые сделки с рядом российских портов и аэропортов, которые используются для поставки беспилотников, ракет и связанных с ними технологий и компонентов, а также для обхода потолка цен на нефть. Но для обеспечения торговых операций в виде импорта из России природного газа, титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды из России, а также частных поездок установлено исключение. От системы SWIFT отключено 13 российских финансовых организаций, включая Уралсиб, Точка, Банк и Синара. В отношении белорусских банков Белвеб и Белгазпромбанка, а также ВТБ в Шанхае установлены запреты на любые сделки с использованием российского аналога SWIFT. Под торговые ограничения попали 54 компании, которые вошли в перечень конечных военных пользователей за обход торговых ограничений. Из них 34 компании зарегистрированы в Китае, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах, Турции, Казахстане и Узбекистане. В перечень запрещенных к экспорту чувствительных товаров включены новые категории. Это химические прекурсоры для создания специальных газов, отдельные виды программного обеспечения, игровые контроллеры, в том числе от популярных игровых консолей PlayStation и Xbox, а также хромовая руда. Кроме того, ужесточен запрет на перевозку товаров автотранспортом в пределах Союза, включая транзит для компаний более чем на 25% принадлежащих российским лицам. Новые правила также запрещают изменение структуры капитала в таком случае. Чешская ЧЕЗ объявила о победе над «Газпромом» в международном арбитраже. Итак, чешская энергетическая компания ЧЕЗ заявила, что базирующийся в Париже арбитраж Международной торговой палаты полностью удовлетворил ее требования к «Газпром» экспорту, присудив ей более миллиарда крон или более 42 миллионов долларов, включая проценты и судебные издержки. В пресс-релизе компании говорится, что Международный арбитражный суд удовлетворил ее иск в полном объеме. Отмечается, что причиной убытков стало существенное сокращение «Газпромом» поставок газа в 2022 году, а чешской компании пришлось покрывать этот дефицит газом, купленным у альтернативных продавцов по повышенным ценам. Sony Pictures в России потребовала от киносетей вернуть 1 миллиард рублей. Экс-представительство Sony Pictures в России подало 20 исков в арбитражный суд на российские киносети на общую сумму 1 миллиард рублей по договорам, заключенным еще до 2022 года. Истцом выступает юрлицо «Контент Клуб». До февраля 2022 года ее наименование было Sony Pictures Productions and Releasing. Среди ответчиков значатся все ведущие киносети России. Большая часть из исков от 10 и 17 февраля только зарегистрирована, некоторые оставлены без движения из-за нарушения правил подачи. Киносети от комментариев отказываются, но юристы говорят, что суд может принять сторону ответчиков. Швепс выиграл суд о регистрации товарного знака «Майский чай». Как пишет юридический портал Law360, Европейский суд общей юрисдикции постановил, что регулятор Европейского Союза неправомерно встал на защиту российского производителя чая, признав, что русскоязычные латыши воспринимают напиток May Tea от Швепс как перевод «майский чай». Как указано в постановлении в 2023 году, ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза определило, что концептуальная идентичность товарных знаков между «майским чаем» и May Tea перевешивает их визуальные и фонетические различия. Швейцарская компания Швепс заявила, что регулятор недостаточно обосновал значимость латвийских потребителей, понимающих как русский, так и английский языки, чтобы признать его товарный знак недействительным на территории всего Евросоюза. Швепс просил суд изменить решение регулятора в свою пользу, но суд постановил, что следует пересмотреть решение. Интересы Швепс представляла Гаэль Блоре Пуччи из BCTG Avocats, а интересы ООО «Май» представляла Маргарет Книттер из СКВ «Шварц». Вице-губернатор Вологодской области задержан по обвинению в вымогательстве. Как пишет «Коммерсант», 26 февраля стало известно о задержании оперативниками ФСБ и следователями Следственного комитета России в Москве вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главы представительства этого региона в столице Кирилла Бочарова. По версии следствия, чиновники требовали от руководства лесопромышленного предприятия 100 миллионов рублей за продление договора аренды лесных участков под вырубку от руководства местного акционерного общества «Березник». Кроме того, также речь шла об общем покровительстве и возможном участии компании в инвестиционных проектах регионального правительства. Фигурантам уже предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, но свою вину задержанные отрицают. Сам Денис Алексеев отказался давать показания, сославшись на статью 51 Конституции России. Кстати, господин Алексеев по первому образованию юрист. Он закончил Московский государственный университет сервиса. Сейчас этот вуз называется Российский государственный университет сервиса и туризма. Глава ООО «Торговый дом Велан» осужден по делу об организации преступного сообщества. Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы, Преображенский районный суд столицы признал генерального директора указанной компании, входящего в концерн «Покровский», Чебанова Олега Аркадьевича, виновным. Он приговорен к 14 годам лишения свободы за организацию преступного сообщества, участие в нем и покушение на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, господин Чебанов с 2019 года возглавлял одну из финансовых ячеек преступного сообщества, созданного бенефициарами концерна «Покровский» для получения активов сельхозпредприятия ООО «Агрокомплекс Кущевский» на сумму более 1 миллиарда рублей. По данным собеседников «Коммерсанта», защита планирует обжаловать приговор в апелляционном порядке. Адвокатом господина Чебанова, как сообщают в ведомости, является Александр Гофштейн. Это не первое уголовное дело, связанное с концерном «Покровский». В апреле 2021 года было возбуждено дело в отношении Андрея Каравайко, это еще один основатель концерна, и Аркадия Чебанова. Как вы уже поняли, это отец Олега Чебанова. Оба находятся в международном розыске. Реальный глава Департамента эффективности правительства США. Идея создания Департамента эффективности правительства принадлежала миллиардеру Илону Маску. Следовательно, все предполагали, что именно он и займет место руководителя департамента. Более того, его именно таким образом и именовали в прессе. Однако, как оказалось, в ответе на запрос судей указано, что Илон Маск является лишь советником президента США, а не руководителем какого-либо агентства. Не сразу, но Минюст США дал ответ на этот вопрос во время слушаний по неисполнению решений суда о разморозке международной помощи. Исполняющим обязанности главы департамента является Эми Глессон, хотя в ее профиле в LinkedIn указано, что с января 25-го она занимает должность не руководителя, а senior advisor, старшего советника. Информацию Минюста подтвердила пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт во время пресс-конференции перед журналистами. Пресс-секретарь сказала, что эту должность мисс Глисон занимает несколько недель или месяц, и все об этом знали. Поэтому пресс-секретарь не понимает постоянного интереса журналистов к этому вопросу. Новый закон об арбитраже Великобритании. Согласно официальному сайту законодательных инициатив Великобритании, 26 февраля король Карл III одобрил закон об арбитраже 2025 года. Ожидается, что он будет введен в действие как можно скорее. Этот закон, по сути, является частью реформы арбитража Великобритании. Среди изменений значится новая норма о применимом праве, то есть в случае, если стороны не выбрали иное, к арбитражному соглашению применяется право вместо арбитража. Запрет предоставлять новые доказательства при оспаривании компетенции арбитража, уточнены положения по спорам о компетенции. В случае, если арбитраж принял решение о своей компетенции в отношении спора, то стороны не вправе обращаться в арбитраж с требованием об изменении юрисдикции. Теперь они могут оспорить либо принятое решение, либо сначала решение о компетенции, а потом решение арбитража в целом. Законом также вводится возможность быстрого отклонения требований. Если у стороны нет реальных шансов на успех, можно отказаться от этой процедуры по соглашению. Кроме этого, еще расширяются полномочия чрезвычайных арбитров. Теперь они получают те же полномочия, что и обычные, включая право обеспечивать исполнение своих решений.
Именная стипендия имени Бориса Ивановича Пугинского. Адвокатское бюро ЕПАМ и юридический факультет МГУ имени Ломоносова учредили именную стипендию в память о Борисе Ивановиче Пугинском. Инициатива направлена на поддержку и поощрение студентов в их стремлении к высоким достижениям в учебе и научной деятельности и призвана способствовать подготовке высококвалифицированных российских юристов. Претендовать на получение именной стипендии смогут студенты 2-го, 4-го курсов бакалавриата и 1-го года магистратуры, активно участвующие в изучении коммерческого права. В качестве критерия отбора вводится эссе. Тематика эссе на 2025 год заявлена тема «Влияние научного наследия Бориса Ивановича Пугинского на формирование практических навыков юриста». В Ярославле не согласовали мемориальную доску Жириновскому. На здание юрфака, как сообщает Коммерсант, Ярославский государственный университет отказал общественнику Сергею Казанскому в согласовании установки мемориальной доски основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Активист предложил разместить памятную табличку на фасаде здания юридического факультета на улице Собинова, бывшем доме политического просвещения. В здании неоднократно выступал Владимир Жириновский. Кроме того, он имел звание заслуженный юрист России. Однако университет отказал, ссылаясь на то, что собственником здания является не ВУЗ, а Российская Федерация. Также в ответе указано, что закон запрещает вмешательство политических партий в деятельность образовательных организаций. В Госдуму внесли поправки в Гражданский процессуальный кодекс о новой обеспечительной мере. На сайте обеспечения законодательной деятельности появилась информация о внесении нового законопроекта по поправкам в статью 140 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Согласно проекту, в статье появится новая обеспечительная мера, которая заключается во внесении на залоговый счет суда денежные средства в размере стоимости имущества в исках о расторжении и признании недействительным договоров купли-продажи. Как отмечают законодатели, сейчас в таких делах права ответчика защищаются недостаточно, отчего он несет финансовые потери. Это особо ярко проявляется в случаях, когда при возвращении объекта продавцу истец не переводит залог на нужную сумму, из-за чего нарушается равноправие сторон. А возврат денег по исполнительному листу может растянуться на десятилетия. Подготовлен законопроект о цифровых торговых платформах. В соответствии с поручением премьер-министра России Минэкономразвития внесло в правительство законопроект о платформенной экономике. Согласно документу, платформы должны будут проверять партнеров через ЕСИО и государственные реестры, не допускать на площадку непроверенных продавцов и исполнителей услуг, а также карточки товаров без указания информации об исполнении обязательных требований. По отдельным категориям, а именно БАДам, лекарствам, медицинским изделиям, пестицидам, они должны будут проверять достоверность представленной информации. При выявлении незаконного предложения прекращать его размещение. Одной из главных новелл стала норма об ответственности платформ и их партнеров перед потребителями. По мнению авторов проекта, специальное регулирование призвано защитить потребителей от покупки несертифицированных и опасных для здоровья товаров, а также направлено на удобство и предсказуемость онлайн-платформ. При этом одной из главных задач – это сохранение динамичного и устойчивого развития платформенной экономики. В Госдуме предложили придать аудиозаписи судебных заседаний правовой статус. Как сообщает Дума ТВ, зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, зам руководитель фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева заявила о необходимости зафиксировать в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации статус аудиозаписи судебных заседаний. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в парламент 26 февраля. По словам депутата, из-за субъективности письменной формы протокола судебного заседания необходимо использовать технологии, чтобы исключить подобные риски и защитить права граждан. Закрепление за аудиопротоколом судебного заседания юридической силы наравне с письменным протоколом позволит обеспечить полноту и объективность судебного следствия. Поехали! Экс-министр юстиции Александр Коновалов может стать судьей Конституционного суда. В связи с достижением 4 из 11 судей Конституционного суда возраста в 70 лет, из-за чего те обязаны уйти в отставку, обсуждаются новые кандидатуры на вакантные должности. Из суда первым уйдет Сергей Казанцев. Вслед за ним Конституционный суд покинут Лариса Красавчикова, Николай Мельников и Людмила Жаркова. Как рассказывают собеседники «Ведомостей», новые возможные кандидаты уже активно обсуждаются. Наиболее вероятной кандидатурой является министр юстиции России с 2008 по 2020 годы и полномочный представитель президента в Конституционном суде Александр Коновалов. Арбитражный суд Пермского края. 27 февраля в Перми состоялась торжественная церемония представления вновь назначенного председателя арбитражного суда Пермского края. На основании указа президента руководителем суда стал Валерий Геннадьевич Голубцов. В торжественном мероприятии вступление в должность приняли участие представители судейского сообщества и руководители государственных органов Прикамья, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников от имени президента России вручил Валерию Голубцову удостоверение председателя арбитражного суда Пермского края. Валерий Голубцов сменил на посту председателя Татьяну Мещерякову, занимающую эту должность с 2018 года. Адвокатское бюро «Линия права» объявляет о повышениях. Теперь старшими партнерами бюро назначены Валерия Кочура, руководитель практик «Корпоративное право», «M&A», «Частные клиенты», и Алексей Костоваров, руководитель практик «Разрешение споров и банкротства», «Антимонопольное право» и «Закупки». ФБК Legal. Юрфирма ФБК Legal объявила о присоединении к команде нового партнера. Им стала Виктория Арутюнян, теперь занимающая позицию руководителя департамента правового консалтинга ФБК Legal. Виктория будет развивать следующие практики: корпоративную и M&A, антимонопольную, коммерческую, банковскую и финансовую, секционного комплайенса, разрешение споров и интеллектуальной собственности. Asari Legal. Юрфирма Asari Legal в очередной раз раскрыла информацию о составе своей команды. Теперь настала очередь советников. В качестве советников Asari Legal представлены Варвара Войнова, Даниил Иванов, Екатерина Кокарева, Марина Смирнова, Мария Шауберт и Евгений Школун. Раджах Энтан, Сингапур. Крупнейшая сеть юридической фирмы Азия Раджах Энтан Азия объявила о ключевых назначениях в своем сингапурском офисе. С 1 апреля 2025 года управляющим партнером Раджах Энтан Сингапур станет НГ Ким Бэнг. Новый глава является опытным юристом в области международного арбитража, строительства и проектов. Он принимает на себя руководство в период беспрецедентного регионального роста многих практик сингапурского отделения юрфирмы. Бельские партнеры. Адвокатское бюро «Бельские партнеры» объявляет о назначении на позицию директора по маркетингу Ирины Загорской, которая ранее возглавляла маркетинговую функцию в расформированном адвокатском бюро ЗКС. Опыт Ирины включает 15 лет работы в области развития маркетинговых коммуникаций юридических компаний, в их числе Некторов, Савельев и партнеры, адвокатское бюро «Линия права» и ЗКС. Вальс Лигал. Согласно информации из социальных сетей, английский баристер Екатерина Шостранд перешла на работу в индийскую юридическую фирму в качестве международного адвоката. Ольга Горохова, которая с декабря 2023 года занимает в юридической фирме Алрут должность старшего юриста, получила статус адвоката. Поздравляем выпускницу юридического факультета МГУ с новым карьерным достижением. Совет молодых адвокатов Адвокатской палаты города Москвы Дмитрий Кравченко, адвокат Аснис и партнеры, покидают пост председателя Совета молодых адвокатов Адвокатской палаты города Москвы. Новым председателем становится Марина Накохова, Московская коллегия адвокатов Ноздря, Мишонов и партнеры. Смена руководителя объясняется запланированной ротацией. Дмитрий проработал на своем посту 11 лет. Дальневосточный федеральный университет. Вячеслав Гаврилов покидает Дальневосточный федеральный университет. Вячеслав Вячеславович работает в университете с 1985 года, то есть порядка 40 лет. С 1995 года возглавляет кафедру международного права. С октября 2019 года по май 2024 года работал на посту директора юридической школы Дальневосточного федерального университета. 28 февраля Вячеслав Гаврилов сообщил на своей странице в социальных сетях, цитирую: «Дальневосточный федеральный университет решил не продлевать со мной контракт заведующего кафедрой международного права, и на сегодняшний день мой путь в университете, в котором я проработал всю жизнь и где в течение почти 40 лет при моем непосредственном участии и руководстве были разработаны и реализованы десятки научных и образовательных проектов российского и мирового уровня, заканчивается».
Добрый день, меня зовут Элина Горохова. Сделки и проекты на этой неделе. Юридическая фирма Зелькредо защитила право на бренд известного ресторана, входящего в сеть Ginza Project. Спор возник между именитым шеф-поваром, который после расставания с рестораном решил зарегистрировать бренд из топ-100 лучших ресторанов мира. Коллеге удалось оставить бренд собственности ресторатора. Как отметил юрист практики IP Зелькредо Павел Оськин, особенности в спорах о прекращении правовой охраны товарных знаков заключаются в соблюдении исковых сроков, чего не было соблюдено шеф-поваром, и наличии заинтересованности. Команда Leedings добилась победы в судебном деле об оспаривании патента на изобретение в Президиуме суда по интеллектуальным правам. В рамках спора фирма представляла интересы доверителя в оспаривании патента одного из ведущих отечественных FMCG-игроков. В результате активной работы команды юрфирмы удалось убедить коллегию судей отменить решение нижестоящих инстанций. Над кейсом работали партнер Leedings, руководитель практики интеллектуальной собственности Борис Малахов и старший юрист Владислав Рябов. Альтхаус. Как сообщает Право.ру, фонд венчурных инвестиций, ориентированный на технологические компании Aero Capital, усилил свой инвестиционный портфель бизнесом в сфере интернета вещей в области разработки и производства устройств умного дома Rubitech. Команда Althаус провела финансовую, налоговую, юридическую и техническую экспертизу таргета и сопровождала сделку. Кроме того, была подготовлена финансовая модель и проведено маркетинговое исследование компаний объекта. Aero Capital в результате сделки получила 45% акций, вложив 1,5 миллиарда рублей. Столько же у основателя и гендиректора Rubitech Антона Мальцева. Еще 10% принадлежат фонду «Основа Капитал». Как сообщается на сайте адвокатского бюро, его адвокаты защитили честь и достоинство Данилы Козловского. S&K Вертикаль. Как сообщается на сайте адвокатского бюро, его адвокаты защитили честь и достоинство Данилы Козловского. В 2023 году активист Виталий Бородин в своем телеграм-канале исказил слова артиста, произнесенные в интервью 2021 года, что вызвало широкий общественный резонанс. Адвокаты S&K Vertical доказали, что опубликованная информация была ложной, предоставив фоноскопическую и лингвистическую экспертизы, а также опровергнув все доводы ответчика. Суды трех инстанций встали на сторону Данилы Козловского, обязав Виталия Бородина удалить порочащие публикации и разместить опровержение. После принятия судебного решения юристы бюро более полугода добивались его исполнения. Виталий Бородин попытался избежать ответственности, отредактировав старую запись и утверждая, что уже выполнил заявленные требования. Однако адвокаты доказали обратное и возобновили исполнительное производство. 26 февраля Виталий Бородин выполнил все требования суда, удалил спорные публикации и опубликовал официальное опровержение в своем телеграм-канале. Над проектом работали Андреева Юлия, Гурина Анастасия, Кузьмин Никита, юридические фирмы победители Russia IPO Awards. Мероприятие прошло в рамках конференции IPO 2025. По результатам конкурсного отбора места распределились следующим образом: в номинации «Лучший юридический консультант» первое место разделили White Square и Ликап, второе место Verba Legal, третье место Меллинг, Войтишкин и партнеры. В номинации «Лучший юридический консультант на рынке pre-IPO» первое место заняла LCH Legal. В номинации «Лучший финансовый консультант на рынке IPO SPO» первое место заняла «Технологии доверия», второе – «Русаудит», третье – «Аверта Групп». SPO года. Первое место достается «Юж-Урал-Золото», юридический консультант размещения Verba Legal. IPO года. Первое место «МТС Банк», юридический консультант размещения Ликап. Второе место IVA Technologies, юридический консультант размещения White Square. И третье место «Озон», фармацевтика, юридический консультант размещения Verba Legal и Меллинг, Войтишкин и партнеры. Что почитать? Лонгрид Право.ру про привлечение кадров на юридическом рынке. Сегодня юридический рынок России сталкивается с острым дефицитом кадров. По мнению юрфирм, главная проблема заключается в поиске готовых юристов, но те быстро усиливают практику и не понимают корпоративной культуры. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, Право.ру провело собственное исследование в формате Лонгрида. Название «Стипендии и стажировки. Как юрфирмы привлекают молодых сотрудников». Прочесть его можно по QR-коду. Первая женщина-судья апелляционного суда Международного финансового центра Дубая. Во время своего назначения Сапна Джигяни стала первой женщиной-арбитром в Международном финансовом центре Дубая, где до этого судьями были только мужчины. Сегодня женщин-арбитров две – это Сапна Джигяни и Маза Альмейри. Назначение Джигяни стало результатом ее блестящей юридической карьеры. О ее пути вы можете прочесть в ее интервью по ссылке на QR-коде. Новый номер журнала «Корпоративный юрист». Вышел в свет мартовский номер журнала. Среди многих интересных интервью вы можете прочесть интервью с основателем проекта Moscow Lawyers Александром Молодниковым. Все подробности по QR-коду. Книга «Защита данных». В случае, если вас интересует тема защиты данных, значит, книга «Защита данных» для вас. Ее редакторами выступили юристы Марк Уотс и Ханна Кроутер из английской юридической фирмы Bristow. В книге подробно рассматриваются вопросы правил по защите данных на разных рынках, начиная от Европейского Союза и заканчивая развивающимися странами. Как пишут авторы, данное руководство является основным ресурсом Для опережения глобальных требований конфиденциальности гарантирую, что операции соответствуют передовым стандартам, где бы вы ни вели бизнес. Деловая встреча CLS. Все, везде и сразу. Юридическая фирма CLS устраивает 4 марта деловую встречу «Все, везде и сразу. Зачем и как регистрировать товарные знаки за рубежом». В офисе фирмы в Санкт-Петербурге участники будут разбирать ключевые аспекты растущего количества международной регистрации товарных знаков. О встрече можно узнать подробнее на QR-коде. Вебинар «Крупные сделки». Юридическая фирма Inforce приглашает 5 марта в 10:00 на вебинар «Крупные сделки. Практические аспекты одобрения и оспаривания». На вебинаре обсудят, как грамотно и своевременно одобрить крупные сделки, чтобы избежать рисков оспаривания и убытков. Вебинар актуален для компаний и холдингов, которые регулярно совершают крупные сделки и планируют M&A-проекты. Подробнее о вебинаре можно узнать на нашем QR-коде. Вебинар «Работа с зарубежными банками». 6 марта в 15:00 состоится онлайн-встреча с Иваном Тихоненком, самым цитируемым экспертом в России по зарубежным банкам и руководителем ведущей банковской практики Аман Смит. Иван расскажет о ключевых практических решениях для работы с зарубежными банками в 2025 году, где открывать счет, как безопасно проводить международные платежи, а также какие платежные инструменты подойдут для небольших оборотов. Модератор встречи – Кирилл Бондаренко. Все подробности на нашем QR-коде.
Японская полицейская академия наняла визажиста для спецкурса. В Японии полицейская академия Фукушима Кен Кейсцугако решила внедрить необычный курс для своих курсантов. Сотрудничая с консультантами по красоте от известного бренда Шисейда, академия обучает будущих офицеров, включая мужчин, основам макияжа и ухода за собой. Основная тема курса – это важность опрятного внешнего вида для полицейских, которые ежедневно взаимодействуют с обществом. Многие мужчины, которые впервые столкнулись с косметикой, выглядели растерянно. Некоторые наносили праймер в хаотичном порядке, а другие смущенно оглядывались в поисках помощи у коллег. В китайских соцсетях новость вызвала волну юмористических комментариев. Так один из пользователей шутливо предположил, что теперь полицейские могут бросать рассыпчатую пудру для ловли подозреваемых, а другой добавил, что тот вначале вообще подумал, что полицейских учат маскироваться. Такое бывает. Роспатент обязали вновь рассмотреть дело о регистрации обозначения «иди в баню». Как пишет РАПСИ, Верховный суд России не будет пересматривать решение об обязании Роспатента повторно рассмотреть заявление индивидуального предпринимателя Дмитрия Медведева о регистрации обозначения «иди в баню» в качестве товарного знака. Первоначально Роспатент отказал заявителю, поскольку входящее в состав обозначения словосочетание «иди в баню» относится к бранной общеупотребительной лексике, а его использование может противоречить общественным интересам и принципам морали. Однако настойчивый предприниматель считает, что смысл выражения не несет в себе ничего бранного, оскорбительного и противоречащего морали и нравственности, поскольку оно обозначает «иди отсюда, отстань». Господин Медведев добавил, что в России уже зарегистрированы похожие товарные знаки «идем в баню» и «пора в баню». Ситибанк по ошибке перевел клиенту 81 триллион долларов. Как сообщает Financial Times, американский Ситибанк допустил одну из крупнейших в истории банков ошибку. Операционист забыл стереть нули в платежной ведомости и ошибся в цифрах. В результате клиенту вместе 280 долларов на счет было отправлено 81 триллион долларов. Ошибочный перевод пропустили два сотрудника. Среагировал только третий специалист, увидев проблему с балансом на счетах банка. Перевод был отменен, а крах всей банковской системы США отложен. По крайней мере, пока. Кстати, в 2021 году Ситибанк уже ошибочно переводил кредиторам косметического бренда Revlon 900 миллионов долларов вместо 7 миллионов. Отменить транзакцию и оспорить ее в суде банк не смог. Вы смотрели новости Moscow Lawyers. Подписывайтесь на нас на всех ресурсах, ставьте лайки и присылайте нам ваши новости. Да пребудет с вами добро и справедливость, коллеги. Счастливо!